Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Ритмы жизни», подкаст о том, как обрести и сохранить внутреннюю гармонию. И с вами его автор и ведущая Катрин. В этом выпуске я хочу продолжить серию книжных обзоров. Это очередная книга, которая вышла исключительно на английском языке, которая стала бестселлером и очень-очень важной книжкой для целого поколения мужчин. И она называется «Маски мужественности», в дословном переводе с английского «Masks of Masculinity». И прежде чем я вам расскажу, чем эта книжка так важна для целого поколения мужчин и почему всем женщинам тоже надо обязательно прочитать эту книгу, чтобы понимать всех мужчин в своей жизни, я расскажу вам историю автора этой книги. Автор этой книги — Льюис Хоулс. Он бывший профессиональный атлет и бизнесмен в сфере саморазвития, то, что принято в России называть инфобизнесмен. Однако его бизнес начался с подкаста. Он когда-то тоже начал подкаст, который он назвал «The School of Greatness», то есть «Школа великолепия». И у этого подкаста 45 миллионов слушателей было на момент написания книги. Поэтому, несмотря на то, что он не какая-нибудь знаменитость из Голливуда, тем не менее, он стал довольно знаменитым в своих кругах, и он приглашал к себе на интервью в свой подкаст и голливудских знаменитостей, и политиков, и психиатров, и множество других людей из помогающих профессий. И через эти интервью как бы раскрывал опыт этих людей, да, чтобы поделиться тем, что сделало их великолепными в своем деле, скажем так. Потому что слово «великолепный», конечно, может быть не самое точное для перевода слова «great» с английского языка, да, но здесь имеется в виду значение, когда ты добился в чем-то какого-то мастерства, признания, когда ты точно находишься в своем предназначении, когда ты как бы блистаешь, когда ты живешь во всем своем вот этом величии, великолепии, но в таком вот значении. Надеюсь, что мне удалось передать. И вы знаете, да, он нашел свою аудиторию, то есть попал вот в эту главную потребность большинства американцев, да, и людей, которые имеют вот эту американскую мечту, что рано или поздно, если трудиться и делать что-то, то у тебя все получится, и ты станешь просто вообще классным миллионером, миллиардером, великолепным человеком. Что, собственно, с ним самим и произошло, с Льюисом. Но вот что интересно, у него уже было много денег, успеха и самый большой подкаст в сфере саморазвития, но при этом он был абсолютно несчастлив внутри. Как он сам описывает, каждое его достижение приносило ему только разочарование. То есть ему казалось, что он недостаточно добился. Как только он получал свою новую цель, он тут же испытывал фрустрацию, разочарование, даже злость и обиду. И он действовал из логики, что значит, нужно еще больше целей поставить, значит, у меня какие-то неправильные цели, значит, мне нужно еще больше их сделать, еще глобальнее, еще более великолепные. Ну и в какой-то момент у него настолько сильно росло внутреннее напряжение, что он стал очень сильно агрессивным. Он постоянно спорил с людьми, которые комментировали его подкаст, да, если они что-то критиковали, то он чувствовал, как будто бы он должен защищать свой подкаст. Он постоянно в жизни со всеми спорил, то есть у него была одна цель — это быть правым. И как вот он рассказывает, да, что если ты хочешь быть правым, это значит, что ты делаешь всех остальных вокруг себя неправыми. И да, ты можешь добиться этого, ты можешь иметь все, что ты хочешь, да, ты можешь быть всегда правым. Но разве тебе приятно будет жить в таком мире, где все остальные вокруг тебя как бы проигрывают? То есть у них нету того, что есть у тебя, ты самый лучший, и плюс они еще и всегда неправы по отношению к тебе. Ну и в его жизни случился такой момент, когда он уже просто ходил по улице и наблюдал за тем, как на него смотрят прохожие, и ловил агрессивные взгляды, пытался как бы спровоцировать какой-то конфликт с людьми, которых он вообще не знает. И вот такой конфликт однажды случился. Я не знаю, подробности он не рассказывает, но в итоге он ждал, что человек ударит его первым. Как бы для него это было как разрешение для драки. То есть он бы не стал заводить драку первым, но он как бы ждал этого момента. И вот кто-то его ударил, и он напал на этого человека, и он избил его до полусмерти, и он смог остановиться только когда он уже был там по локоть в крови и посмотрел на лицо этого человека, и он очень сильно испугался в этот момент. Притом это произошло рядом с полицейским участком. У него просто в этот момент возникла мысль, да, встала его жизнь перед глазами, и он понял, что он сейчас может разрушить все, что он имеет, да, то есть свою карьеру, свой образ, вообще все. И с места происшествия он убежал домой, как он говорит, как описывает, как последний трус. Он убежал домой и просто принялся в ванной судорожно отмывать свои руки от крови, посмотрел в зеркало и сказал сам себе: «Да кто ты такой? Что с тобой? Почему ты такой злой? Типа, что с тобой происходит? От чего ты постоянно злишься?» И в этот момент он начал открывать себя и свои травмы, да. Вскоре после этого Льюис попал на такой семинар психологический, где необходимо было просто рассказывать все, что ты чувствуешь внутри, все, что вызывает в тебе гнев и обиду. И все участники семинара по очереди рассказывали, ну, начиная с каких-то недавних событий, все, что их взбудоражило, заканчивая там ранним детством. И когда Льюис, как ему казалось, уже высказал абсолютно все, вот просто все, что мог, и до сих пор еще не почувствовал облегчения, и как-то там ведущий семинар или кто там был, его подталкивал для того, чтобы, ну, еще постараться вспомнить все-таки какое-то еще событие. И тут у него в голове промелькнула мысль. Но такая мысль, от которой он хотел было сразу отмахнуться. А может быть, рассказать о том, как меня изнасиловали в детстве. В общем, он стал жертвой насилия в 5 лет. И он это, естественно, спрятал подальше в своей памяти, да, в своем сознании. То есть он как бы от этого отрекся, и ему даже в голову не пришло, что это может быть причиной его вот этой агрессии. И как только он от этой мысли отмахнулся, он сам себе сказал: если я сейчас не скажу это, то я никогда это никому не скажу, поэтому я должен преодолеть себя, должен это сделать. И надо сказать, что ему на тот момент было лет 30, и 25 лет в своей жизни он молчал и никому никогда про это не рассказывал. И здесь как бы очень важно понимать, в каком мире живут мальчики, в каком мире они вырастают, да, то есть в каком окружении, в какой среде, что ты, если ты мужчина, если ты мальчик, ты растешь, ты не имеешь права говорить о своих слабостях, о том, что делает тебя уязвимым. И я не хочу говорить за мужчин, потому что я женщина. Я просто скажу словами Льюиса Хоуса, и, соответственно, если вы захотите, вы потом сами прочитаете эту книгу. То есть он говорит, что 50% мужчин могут пожаловаться на то, что у них нету близких друзей, которым они могли бы открыть свои тайны, да, свои какие-то секреты или свои настоящие чувства. А он говорит о том, что 1 из 6 мужчин по статистике в Америке подвергается сексуальному насилию в детстве. Он говорит о том, что он вырос там в небольшом каком-то городке, да, в не самом популярном штате американском, но тем не менее там была жуткая конкуренция среди мальчиков. И когда ему было там от 5 до 9 лет, он был очень чувствительным, он стремился как-то выражать свои чувства, он плакал гораздо больше, чем многие девочки его возраста, и, конечно, его за это дразнили. Когда он пошел в школу, ему родители сказали: просто будь собой, будь добрым, будь хорошим мальчиком, и к тебе обязательно потянутся люди. И когда он пытался быть добрым и хорошим или защищать тех, на кого нападают в школе, его могли закрыть в шкафчике и сделать его, собственно, жертвой буллинга. Когда он подходил к компании своих друзей и, допустим, мог другу просто на плечо положить руку, так, чисто по-дружески, и сказать: «Ну что там, приятель?», и друг сбрасывал его плечо и говорил: «Ты что, гей, что ли? Чё ты меня трогаешь?» И несмотря на всю вот эту толерантность американского общества, это все равно есть. Это все равно есть во всех слоях населения, особенно среди детей, да, особенно там, где возникает буллинг и какая-то детская агрессия. среди мальчиков есть неприятие всего того, что может хоть как-то быть связано с чем-то женским или хоть как-то демонстрировать, показывать твою слабость. И Льюис понял, что для того, чтобы вообще влиться в коллектив, для того, чтобы быть одним из своих, да, ему необходимо отбросить все свои чувства, ему необходимо запретить себе проявлять эмоции, ему необходимо запретить себе быть слабым в принципе. Еще был эпизод, когда первый раз в школе выбирали, собирали в спортивную команду. То есть там такой принцип: выходят два капитана команды, и все остальные стоят в шеренгу, и капитаны выбирают, кого они возьмут в свою команду. И вот они называли, а так как Льюис был мальчиком крепким и, в принципе, спортивным, хорошо развитым, он думал, ожидал, что его вызовут одним из первых. Но капитаны начали вызывать всех подряд, кроме Льюиса, они прям обходили его стороной. И он ждал, что, ну хорошо, возможно, меня вызовут последним. Но его не вызвали последним. После этого они начали вызывать всех девочек. И в конце самым остались только два участника. Это вот Льюис и еще одна девочка. И она была настолько вообще не спортивная. То есть она там слабенькая, худенькая и так далее. Но они даже выбрали эту девочку в команду и оставили его самым последним. То есть он как бы, ну, такое публичное унижение испытал в этот день. И с этого дня он решил, что он всех их победит. И он начал тренироваться по 9 часов в день. Это были изнуряющие тренировки. Он должен был быть самым сильным, самым быстрым, самым лучшим во всем. И он занимался не одним видом спорта, а всеми доступными ему тогда видами спорта. Ну и вот, возвращаемся в эту отправную точку, где он уже сильный, успешный, но при этом абсолютно несчастный, находится на этом семинаре, где он начинает людям рассказывать о самом стыдном, самом страшном для него моменте в жизни, который случился, когда ему было 5 лет, и с тех пор он никому никогда об этом не рассказывал. Первый раз, когда он поделился этим на этом семинаре, он старался не смотреть никому в глаза. И как только он рассказал, он просто выбежал за дверь, и ему необходимо было подышать на улице, просто подышать. И вот он стоял, дышал, плакал, я не знаю. И к нему начали подходить мужчины по очереди с этого семинара. Они подходили к нему, они хотели его обнять, они хотели сказать ему спасибо за то, что ты этим поделился. И ты знаешь, вначале ты вызывал у меня какое-то отторжение, то есть да, классный, успешный чувак, но не было желания как бы приблизиться. А сейчас я понимаю, что я испытываю к тебе полное доверие. Спасибо тебе, там, дружище. Вот. И примерно такие слова говорили все мужчины, которые это слышали. Женщины тоже, естественно, его принимали. И ему сказали на этом семинаре, те же участники, да, что теперь ты обязан рассказать своей семье. И он сначала такой думал, нет, ни в коем случае, пошел в отказ. Да как, я никогда не смогу это сказать своей семье. Но они его убедили, они сказали, посмотри, какой эффект это производит на людей. Просто откройся. Это единственное, как бы, что тебе действительно нужно сделать, если уж у тебя какое-то есть предназначение в этой жизни. И он пошел, сначала он рассказывал членам своей семьи по очереди, и это было каждый раз тяжело, это было каждый раз через страх и через боль. Затем его убедили все, включая его семью, что ему необходимо рассказать своим друзьям. Он рассказал своим друзьям, и потом они все убедили его, что ему необходимо рассказать об этом в своем подкасте или каким-то образом через свою публичность, да, это транслировать. И он это сделал, он записал такой выпуск подкаста, и после этого, это было ночью, он записал этот выпуск, и он ушел спать, и старался вообще не вспоминать и не думать об этом, и надеялся, что никто никогда не послушает этот выпуск. Но на утро произошло что-то необыкновенное, ему начали звонить и писать со всей Америки мужчины, и стали писать ему письма, где они признавались, что он первый, с кем они делятся своими секретами. И они рассказывали о перенесенном в детстве насилии, они рассказывали о своих травмах, они рассказывали о том, что они могли быть счастливы, женаты, с детьми, там, с хорошей работой и так далее, но никому никогда не рассказывали о самом важном. Ну и примерно здесь, на этом месте, возникла у Льюиса идея о том, что мы все в обществе носим какую-то маску, да, и мужчины, которые скрывают свои там истинные чувства, им приходится носить эту маску даже в близких отношениях, даже с женой, даже с детьми. То есть эта маска не снимается практически никогда, что рождает огромное внутреннее напряжение и постепенно, да, начинает прорываться наружу это напряжение и начинает захватывать все сферы жизни, как случилось у Льюиса с этой дракой. И у него появилась идея исследовать эти маски, которые мы носим. Но справедливости ради надо сказать, что еще в это же время вышел документальный фильм, который называется «The Mask You Wear», то есть «Маска, которую ты носишь». Она как раз про школу, про мальчиков, которые подвергались буллингу. И в то время тоже вышло очень много TED Talk. Знаете, TED Talk — вот эта конференция, в которой, ну, обычно всякие ученые, там представители тоже разных публичные личности, они рассказывают какие-то социально важные вещи. И тоже вышло несколько важных выступлений на эту тему. Поэтому Льюис начал приглашать к себе на интервью, в подкаст, людей, которые демонстрировали очень-очень яркую, такую вот прям акцентуированную эту маску. И вот что у него получилось. У него получилось 9 масок. Это маска альфа-самца, маска агрессора, маска спортсмена успешного, маска того, кто подвергает себя постоянным рискам и адреналину, маска умника, человека, который знает ответ на любой вопрос, маска шутника, который все переводит в юмор, и к нему никто не относится всерьез. И другие маски. О них я расскажу обязательно, расскажу вам сейчас подробнее. Но самое главное — это то, что осознание собственных масок, которые он на себя одел, помогли ему понять себя, обрести более близкие, более глубокие отношения с людьми и с женщинами в своей жизни. И, конечно, избавиться от одиночества и постоянной злости и обиды, и вот этой фрустрации, когда он получал то, что так хотел, и не чувствовал радости и счастья. Ну и эти маски исходят из 3 таких главных вопросов, да, в книжке. А что значит быть мужчиной? То есть каждый мужчина выбирает себе свое значение, что значит быть мужчиной, и начинает соответствовать ему. А следующее — это какой твой самый большой страх? То есть страх начинает этот человек прятать, да, при помощи маски. И кем ты притворяешься? И отсюда как раз-таки и исходит маска, которую он создает. Ну и начнем по порядку. В книжке первая маска — это стоическая маска. То есть это такой мужчина-стоик, у которого нет эмоций, который обязан быть всегда жестким, который обязан всегда все держать под контролем, да, все свои любые проявления. И в конце концов это приводит к его апатии и депрессии. И когда он сбрасывает свою маску стоика, это дарит ему эмоциональную свободу, более глубокие отношения и позволяет ему снова чувствовать. То есть он блокировал свои эмоции, блокировал свои чувства, не получал наслаждения от жизни, отсюда и была апатия. Следующая маска — это маска атлета. У атлета есть убеждение, что хороший атлет равно хороший человек. И это убеждение заставляет его тренироваться дни напролет. Он не допускает никаких ошибок, да. Он упускает простые радости жизни, потому что он полностью сфокусирован на результатах своих. И, естественно, все рушится, если такой человек получает травму или получает какое-то неожиданное поражение в своей жизни. Сбрасывание этой маски даст ему возможность получить новый опыт в жизни за пределами вот только спорта. Даст возможность улучшить свои отношения без соревнований и доказательств. То есть это человек, который постоянно соревнуется, да? Ну и, конечно, освободит ему больше времени на другие важные в жизни вещи. Ну и мне хотелось бы сразу же задать вам вопрос, узнаете ли вы среди этих масок, да, кого-то из своей жизни? Потому что я могу точно сказать, что есть маска атлета, которую носят и женщины. Я встречала таких девушек, которые, к сожалению, тоже из-за травмы в большом спорте потом очень сильно себя угнетают, пытаются найти себя в чем-то другом, не могут реализоваться. Дело в том, что, как правило, вот эти вот амбиции большие — это не их амбиции, амбиции их родителей. Ну и когда вся твоя личность, вся твоя идентичность построена вокруг только спорта, естественно, когда это рушится, ты становишься просто никем. Следующая маска, третья — это материальная маска. материалист, человек, который ценит только финансы, только достаток, он постоянно мерится с другими, да, то есть тоже в таком вечном соревновании живет, у кого больше, такой, как ребенок. У меня дом больше, или там у моего друга, у меня больше машина, или там дороже машина, да, или у кого дороже часы. В общем, это такие взрослые, которые, как дети, постоянно меряющиеся игрушками, мерятся уже своими достижениями в материальном мире. Сюда же можно отнести и социальные сети, да, когда мерится количеством подписчиков. То есть это все про количество. Ну и, конечно, если они отбросят такую маску, то они начнут вызывать интерес у людей не только в том, что они имеют, но и в том, кто они на самом деле. Потому что пока ты проживаешь эту маску, к тебе больше интереса за твои материальные достижения. Они обретут внутренний покой, да, внутренний мир с самим собой. И они обретут благодарность за то, что они имеют. Потому что, опять же, когда ты живешь вот в этом постоянном потоке достижения, то ты не ценишь то, что ты имеешь. И вот это чувство благодарности, признательности за то, что у тебя есть, оно просто недоступно материалистам. Четвертая маска — сексуальная маска. Ну, да, дословно перевела. На самом деле, не знаю, как ее лучше перевести на русский язык. Это мужчины, у которых есть убеждение, что чем больше секса в их жизни, тем больше они мужчины. То есть твой статус, твоя вообще мужественность твоя, она подтверждается только количеством партнеров. Естественно, это не качество отношений, потому что такие люди на самом деле очень боятся отношений настоящих, глубоких. И они считают, что глубокие отношения, серьезные отношения, это для конформистов, для вообще для слабеньких каких-нибудь людей. И для них секс становится настоящей зависимостью, как наркотическая зависимость. Отбросив такую маску, человек получит внутренний мир, внутреннюю гармонию и более глубокие и близкие отношения в своей жизни. Пятая маска агрессивная, то есть маска агрессора. Она такая интересная. Это убеждение, что если мне что-то хочется, то я иду напролом, добиваясь того, что мне хочется получить, да, не видя эмоций, чувств других людей. То есть такого человека закрывается способность к эмпатии, когда он идет к какой-то своей цели. И он, человек, который обладает агрессивной маской, может вступать в борьбу, завязывать драки. То есть для него это естественно, это как часть жизни, как можно по-другому. Также для него естественно это наличие врагов и ненавистников. Он никогда не прощает по-настоящему и никогда не живет по-настоящему мирной, спокойной, гармоничной жизнью. Ну и отбрасывание такой маски позволит ему научиться эмоциональному контролю. Не поддаваться слепо своей злости, потому что сам Льюис говорил, вот он как раз был ярким, да, носителем агрессивной маски, хотя у него и другие маски тоже присутствовали. И вот он говорил, что в остальное время, в обычное время, он такой приятный, такой любящий, такой шутливый, то есть с ним очень приятно всегда было общаться. Но вот если его что-то триггернуло, и он завелся, то здесь он не знал, как управлять своими эмоциями, и он не мог остановиться. Он, скажем так, не знал, как выражать самого себя мирным способом тогда, когда тебя уже что-то триггернуло. Но также отбрасывание этой маски дает осознанность, то есть понимание самого себя, да, понимание последствий своих действий, и дает терпение, и учит прощению. И еще там пара фактов, которые приводил Льюис Холл в своей книге, это то, что 90% преступлений в мире совершаются мужчинами. Но он глубоко убежден, что мужчины по своей природе не агрессивны. То есть очень часто мы воспитываем мальчиков так, что типа они должны за себя постоять, они должны быть в чем-то агрессивными. Как будто бы агрессия — это естественно для мужчин. Так вот, он говорит, мало того, что это неестественно, так это еще и плохо, то есть плохо учить мальчиков агрессии. И вот как он пример приводит, что есть такая страна Самоа, которая оказалась самое мирное государство. Там нету домашнего насилия, там не знают, что такое домогательство, изнасилование и оскорбление, и даже убийство. То есть там вообще нет преступности. И это на самом деле уже вот последние десятилетия, наверное, становится такая довольно популярная тема о том, что давайте-ка учить своих сыновей, своих мальчиков проявлять свои эмоции, там, учить их самовыражению, учить их управлять своими эмоциями, а не подавлять себя. Потому что то, что нам прошлые поколения, да, подарили, это вот это главное убеждение, что мужчины не плачут, что ты как девочка, молчи в тряпочку, иначе ты вот покажешь себя с самой плохой стороны. И это начинается в родительском доме, когда тебе родная мама говорит: «Не плачь ты, мальчик». Продолжается на улице, когда ты можешь не просто там буллинг какой-то получить, а вообще всхлопотать по первое число, скажем так. И Льюис сам интервьюировал людей, которые выросли в абсолютно мирном окружении, которых просто не научили тому, что необходимо постоянно находиться в страхе, в плане в готовности защищаться, я имею в виду в таком страхе, да, когда ты в состоянии чуть-чуть, и ты уже будешь агрессировать. И эти люди выросли в каких-то определенных условиях. Это либо очень-очень любящие родители, очень понимающие, либо они выросли там в каком-то ретрит-центре. И, конечно, такие мужчины совершенно не пытались из себя ничего строить и не пытались презентовать миру какую-то маску ненастоящего себя. Шестая маска — маска шутника. Цинизм и сарказм — это основной спутник такого человека. Да, он может быть веселым, там, самым веселым человеком в компании и может этим восхищать людей. Но на самом деле он становится в такую защитную позицию, да, где цинизм и сарказм — это его оружие, за которым он прячет свои настоящие эмоции. Если кто-то попробует пробиться через эту защиту, да, и попробовать как бы обнажить его слабость, его настоящие эмоции, то он может очень нехило так напасть на человека. То есть юмор — это его инструмент избегания некомфортных для него эмоций. Ну, конечно, надо сказать, что здесь нету такого посыла, что вы не должны вообще там шутить. Да, то есть там сбрасывание маски шутника не означает, что юмор там плохая вещь. Но если человек решает все-таки открыться, да, открыть себя настоящего, он сохранит юмор как качество, но при этом это даст ему более глубокие, более близкие отношения, люди будут воспринимать его всерьез и больше ему доверять. Ну и то же самое относительно других, да, масок. То есть это не значит, что когда ты сбрасываешь маску, ты становишься таким суперэмоциональным, супер неамбициозным амебой. Это только означает то, что ты начинаешь проявлять истинного себя и исходя из своей истинной мотивации, а не для того, чтобы доказать всем, что ты мужчина посредством вот этих действий. И седьмая маска. Маска называется «Непобедимый». Это человек, который идет на постоянные риски. Он практически бесстрашный, да? Он делает все, что вызывает адреналин. И если подростки, да, в своей компании начинают вот на такие риски постоянно идти, адреналин, они могут просто не дожить до взрослого возраста. И вот здесь я помню, он пригласил на интервью Джонни Ноксвилла, это из «Чудаков», если помните. Такая передача была по MTV, где они просто себя постоянно в что-то экстремальное окунали, и такое, ну, слабонервным просто лучше не смотреть, да, то есть они там прыгали, разбивались, что только не делали. Ну и Джонни говорил о том, что его семья страдает из-за этого, то есть его жена, его дети, и он каждый раз, когда он уезжает там в поездку по работе что-то снимать, да, то они вообще не знают, вернется ли он живым оттуда. Здесь от себя добавлю, этого, конечно, нету в книге, потому что книга написана просто простым человеком, да, он не психолог, не психиатр, не психотерапевт. И я просто добавлю от себя кое-что, что вот эта жажда постоянной адреналина, она чаще всего вызвана травмой сепарации в детстве. Ну и, в принципе, все эти маски, как вы можете догадаться, какими-то травмами вызваны. Но если одни люди получают свой адреналин через какие-то экстремальные там виды спорта или развлечения, другие люди могут получить адреналин через зависимости, например, азартная зависимость. Или, например, человек обожает там на мотоцикле ездить, да, в гонках участвовать. А также вот эта вот адреналиновая зависимость, она проявляется через сильный трудоголизм, через очень сильное фанатичное такое спортивное занятие. Если в вашем окружении есть трудоголики, скорее всего, у них была в детстве травма сепарации. Кроме адреналиновой зависимости, есть также другие характерные признаки травмы сепарации. Это чаще всего нарциссическое расстройство личности. Ну и, конечно, такой человек чувствует постоянное одиночество, постоянное стремление что-то кому-то доказывать. Или просто он должен постоянно быть занят. То есть ему важно быть все время занятым, он не может сидеть без дела. Почему? Потому что адреналин дает ему его дозу допамина, который держит его в таком бодром, приподнятом состоянии. То есть, еще кофеманы, зависимые от кофе, тоже могут сюда, в эту категорию попасть. То есть, когда человеку постоянно необходимо находиться в бодрости, он не может расслабиться. Но вернемся к Льюису Холлсу, и вот что он говорит о том, если такой человек непобедимый избавляется от своей маски. Он начинает признавать свой страх, свои слабости, то есть понимает, что это вообще-то нормально. Нормально отказаться от того, что ты не хочешь делать, например, прыгать с моста. Что мы на самом деле люди, и мы имеем право на свои слабости. Такой человек начинает хотеть больше жить, больше и здоровее жить, то есть он начинает какие-то здоровые привычки вырабатывать. Привычки ухода за собой, за своим здоровьем. Он научается просто быть, а не постоянно что-то делать. Ну, конечно же, сбрасывание маски дает более глубокие и близкие отношения, так же, как и отказ от любой другой маски. И, конечно же, это самооценка. То есть, если вы уже заметили, да, каждая маска дает тебе ощущение самоценности, что вот если ты будешь таким, что представляет собой эта маска, то только в этом случае ты ценен. Но как только ты отходишь в чем-то, да, у тебя что-то не получается, то получается каждый раз твоя самооценка обнуляется. А если ты эту маску сбрасываешь, то здесь у тебя уже как раз появляется здоровая самооценка, которая не зависит от внешних вот этих факторов. Восьмая маска умника. Это наверняка вы встречали в своей жизни, потому что мне лично кажется, умники — это такие очень распространенные маски. Это человек, который должен знать ответ на любой вопрос, в любой ситуации, который всегда обязательно что-нибудь скажет. А для него, потому что самое главное убеждение, что незнание — это слабость. Поэтому он постоянно доказывает, что он все знает. Ну и Льюис говорит о том, что он перешел от вот этой маски умника к другому убеждению, к тому, что каждый, кого ты встречаешь в жизни, может быть в чем-то лучше тебя, и необходимо учиться у каждого человека чему-то, да, а не все время пытаться всем доказать, что ты умнее всех. Ну и надо сказать, что в его случае, в случае Льюиса, да, у него эта маска умника была из-за того, что ему в детстве говорили, что он глупый. Каждый раз, когда его называли глупым, он стремился доказать всем, что ну, я тогда просто буду больше знать и смогу вас заткнуть за пояс. Отказ от этой маски даст людям возможность захотеть быть рядом с тобой, а также откроет возможность для обучения и роста, потому что когда ты думаешь, что ты самый умный, естественно, там нету возможности для дальнейшего роста, да, это уже потолок. Но как только ты открываешься тому, что другие люди в чем-то умнее тебя, может, они там не так хорошо выражаются, да, не так классно могут мысль свою высказать, но у них есть какая-то жизненная мудрость, которой они могут с тобой поделиться. Ну и последнее, девятая маска — это маска альфа-самца. Вот это тоже очень распространенная маска, и вы наверняка таких людей видели. Это человек, у которого основная его цель — это доминирование, это победа во всем, в чем только можно, это власть над другими, и у него, конечно же, нет настоящей связи с людьми, потому что никто не хочет быть с тем, кто всегда прав, всегда побеждает, всегда доминирует. У таких людей убеждение, что весь мир делится только на альфа и бета. Ты либо доминируешь, либо ты где-то на задворках, на последних ролях. Ты либо во всем побеждаешь и имеешь все и владеешь всем, либо ты вообще такой слабый недочеловек, да. То есть они делят там всех остальных мужчин тоже на охотников и собирателей. Естественно, сами они являются охотниками. Ну и вообще можно сказать, что альфа-маска, она как бы все вышеописанные маски в себя может вмещать.
Ну и отбрасывание этой маски приведет вас к позиции win-win, то есть выигрыш-выигрыш, а не win-lose, да, выигрыш-проигрыш. Вы становитесь героем, который помогает другим стать сильнее, а не героем, рядом с которым одни проигравшие. Это делает вас более человечным, дарит вам свободу от постоянного доминирования, постоянной обязанности побеждать и дарит более глубокое понимание любви. Ну и назревает логичный вопрос, что же делать мужчинам, как же им избавляться от этих масок? Ну и, конечно, самый большой страх любого человека, который носит маску, это то, что если он от этой маски избавится, то он потеряет все те качества, все те свои сильные стороны, которые он выработал благодаря своей маске. То есть значит ли это, что если ты отбросишь маску атлета, маску агрессора, маску стойка или альфа-самца, то ты станешь слабым, чересчур эмоциональным, мужчина, который ничего не может добиться и постоянно жалуется на свои какие-то проблемы, перспектива, конечно, пугающая. Кроме того, есть страх, что если ты обнажишь свои слабости, то все остальные не захотят этого сделать, и ты будешь один такой уязвимый воин в поле, где остальные все под защитой, да, под своими панцирями. Так что, конечно, это путь индивидуальный, но также и путь общественности, да, то есть на самом деле все должны понемножку меняться, не только на уровне индивидуума. Ну и если ты держишь свои страхи в себе, свои слабости, свои эмоции, то ты понимаешь, что рано или поздно твои главные скелеты в шкафу начнут разрушать твою жизнь, как было в примере у Льюиса. Поэтому для каждого человека, для каждого мужчины и даже женщины жизненно необходимо иметь круг близких людей, с которыми ты можешь быть полностью откровенным, открытым и понятым, и услышанным. Женщинам в этом плане, конечно, немного легче, потому что, опять же, как говорит Льюис в книге, у женщин есть свои сообщества. Женщины, вообще даже мало знакомые женщины, встречая друг друга, они открыто говорят о своих слабостях, да, о том, в чем они не уверены. Например, о каких-то моментах в своей внешности. «Ой, я плохо выгляжу». Другая женщина тут же приободряет и говорит: «Нет, ты хорошо выглядишь». Женщинам проще открываться друг другу относительно своих конфликтов или проблем в семье. Потому что в культуре есть такое, что это принято, это нормально, да, друг друга подбадривать, друг друга выслушивать. Ну и главная, конечно, идея, которая вот так вот проходит через эту книгу, это то, что это не обязательно прерогатива исключительно женских сообществ. Это нормально в принципе для всех людей. И сейчас появляются такие мужские сообщества, которые созданы не по принципу бойцовского клуба, не по принципу конкуренции и доказательства друг другу чего-либо, а по принципу поддержки, братства, единства, места, где ты можешь открыто выражать свои эмоции. И на самом деле, когда ты чувствуешь вот эту свободу от негативных эмоций, от своего внутреннего груза, то тебе и не хочется постоянно плакаться или постоянно жаловаться. Наоборот, когда ты ощущаешь свободу, ты наконец-то чувствуешь себя в равновесии. Как говорит сам Льюис, что впервые за много лет он наконец начал засыпать за несколько минут. То есть до этого ему, чтобы уснуть, необходимо было часа два. И он пребывал в тревоге и в своих каких-то негативных переживаниях и никогда не мог быстро уснуть. То есть я клоню к тому, что свобода от своих страхов, секретов, эмоциональных травм, она не сделает вас слабым, она наоборот сделает вас более сильным, более эмоционально устойчивым. Ну и, конечно, если вы женщина, слушайте это и думайте о том, как вам поддержать мужчин в своей жизни, будь то отец, брат, возлюбленный, сын, то попробуйте создать такое безопасное пространство, в котором человек может свои эмоции выражать. В психологии это называется контейнирование, то есть создать такой контейнер для и чужих эмоций. То есть, допустим, ваш ребенок выражает яркие негативные эмоции, там, психует, обвиняет. Вы представляете себе воображаемый контейнер и смотрите, как он наполняется этими эмоциями. Если контейнер родителя слишком быстро наполняется, то, конечно же, родитель не сможет выдерживать эмоции другого человека, да, своего ребенка рядом с собой. Однако контейнирование — это невероятно важная вещь для ребенка. Ему важно знать, что родитель готов его принять даже таким, даже бунтующим, даже яростным или обиженным на самого родителя. В любых отношениях любой человек хочет быть услышанным и понятым, и принятым.
Поэтому вы можете обучиться практике активного слушания. Это очень просто. Надо всего лишь слушать и не перебивать. Надо слушать, создав морально такое пространство, в котором человек будет чувствовать себя в безопасности, и то, что его не осудят за то, что он сейчас скажет. То есть даже если вы слушаете молча и не перебиваете, не даете советов, не стараетесь сразу же как-то броситься спасать этого человека морально, да, а просто слушайте, главное избавиться от таких элементов пассивной агрессии, как закатывание глаз, или тяжелые вздохи, или закрытая поза, когда вот видно, да, что вам тяжело это выслушивать. То есть не берите на свой счет то, что вам говорят, а просто дайте возможность человеку высказаться. И это требует практики, но этому обучиться не так-то уж сложно. И когда человек полностью выскажется, все, что вам нужно на это ответить, это сказать: «А может быть, есть еще кое-что, чем ты хотел бы поделиться?» И тогда сбрасывается напряжение, и человек чувствует, что «Окей, меня готовы услышать, мне дают возможность еще сказать, да, что-то». Есть также техника отзеркаливания. Это когда вы повторяете то, что вы услышали от человека. Опять же, без примешивания своего какого-то суждения, да, сказанному. Вы просто повторяете, правильно ли я услышала, что ты считаешь так-то и так-то, или что тебя беспокоит вот это и это. И, к сожалению, да, нам зачастую очень-очень тяжело вот такие вот простые рекомендации выполнить и просто выслушать без оценочного суждения, без называния за человека его эмоций и без того, чтобы ринуться в пучину его проблем и спасать его, да, как героиня. Однако, если человек почувствует, да, что у него есть вот это безопасное пространство в виде вашего контейнера эмоционального, и если раз за разом вы будете демонстрировать ему, что он может вам доверять, и вы его не предадите, то человеку будет все легче и легче эмоционально открываться с вами, а соответственно проживать свои какие-то глубокие страхи, какие-то свои вытесненные эмоции или, возможно, даже эмоциональные травмы. Еще важно сказать, что путь избавления от своей маски — это такой путь, на самом деле, избавления от эгоизма в более глобальном смысле. И опять же, этим путем обладает абсолютно каждый человек на Земле, и в этом плане у женщин снова есть преимущество, да, в избавлении от эгоизма. Да, оно непростое, оно сложное, но, как мне кажется, это моя вот личная такая теория, что когда женщина становится матерью, она волей-неволей, да, она просто вынуждена избавиться от своего эгоизма, потому что ты физически, морально, эмоционально, ты полностью зависим от другого человека. То есть не бывает такого, что женщина родила ребенка и пошла тут же праздновать со своими девчонками там, в кафе, да, то, что она родила ребенка. Нет, она будет дома, она будет, скорее всего, лежать и кормить грудью своего младенца, да, то есть она его не сможет просто так оставить. И у мужчин, как бы, у них нету такого, чтобы их свобода что-то сковывала. Они становятся отцами, и это может даже не поменять того, кем они являются на тот момент. В то время как материнство очень сильно меняет женщин. То есть, скорее всего, это будет та самая точка невозврата, после которой эгоизм просто навсегда закончится, да, у этой женщины. Потому что она с этого момента становится полностью ответственной за жизнь другого человека. Ну и у мужчин получается другая ситуация, им скорее больше нужно рассчитывать на свои какие-то внутренние качества, на свою самодисциплину, на свое критическое мышление, да, умение себя анализировать, чтобы вообще понять, в какой момент им необходимо избавиться от эгоизма. И чаще всего это происходит тогда, когда уже сама жизнь их толкает, да, то есть происходит какое-то событие, допустим, мужчина всего добивался, рисковал, прятал свои эмоции, и в конце концов происходит взрыв, потому что жизнь его ставит в какую-то такую ситуацию, скорее всего, сильно негативную для него на тот момент, но зато эта ситуация становится точкой невозврата, после которого ему приходится начинать избавляться от эгоизма. Хотя есть такие люди, которых это совершенно не ставит на путь героя, который руководствуется принципом win-win, да, то есть человек может попасть в тяжелую ситуацию и все равно не выучить, скажем так, свой урок и все равно не избавиться от эгоизма. И если говорить в контексте родительства, то, конечно, опять же, есть примеры разных стран, где культурно обусловлено, что мужчины проводят больше времени со своими детьми, и это гораздо больший, гораздо меньший процент разводов, гораздо более крепкие семьи, это огромное количество взаимопонимания и взаимоподдержки вот в эти первые важные годы жизни ребенка, да, когда во многих странах происходит как раз-таки разлад семейный в первые годы жизни ребенка. Вот, к примеру, Швеция, да, там мужчинам полагается декретный отпуск такой же, как и матерям. Если не ошибаюсь, то это 90 дней у каждого члена семьи. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Во-первых, даже само пребывание мужчины на родах, да, то есть увидеть рождение своего ребенка, да, поучаствовать, чувствовать себя нужным, потому что в нашей стране и в большинстве других стран, где не практикуется такое, мужчина чувствует, что, ну, ладно, меня как бы в сторону отодвинули, то есть я здесь не нужен, значит, я свои силы направлю в другое. И они направляют свои силы, допустим, в обеспечение, в заработок для того, чтобы обеспечивать свою молодую семью. Но при этом очень сильно страдает эмоциональная связь между ними, потому что он не понимает, через что приходится женщине проходить, она не понимает его мотивации, да, почему он уходит в поля вместо того, работать, я имею в виду, вместо того, чтобы быть рядом и поддерживать. То есть вот это вот недопонимание из-за того, что у нас уже предопределены какие-то вот четкие роли, вот должно быть так или не так. И если будет по-другому, то значит мужчина неправильно выполняет свою функцию или женщина неправильно выполняет свою функцию. Поэтому мне нравится пример Швеции, что там на государственном уровне уже закреплено так, что каждому родителю дается шанс полностью окунуться в родительство. Ну и естественно, это дает потенциал огромной эмоциональной связи между отцом и ребенком, и нету таких стереотипов о том, что вот мать — это все для ребенка, что есть там только материнский инстинкт, отцовского инстинкта не бывает. Моя любимая фраза, которую сказал Габор Мате, автор книги «Тело говорит нет», он сказал такую фразу: «Никто не учит нас быть отцами, никто не учит нас быть матерями». По-английски он сказал «We have to learn how to mother», то есть мы должны научиться тому, как воспитывать. То есть он использовал слово «mother», да, существительное в виде глагола «how to mother», то есть как быть матерью, как воспитывать, как взращивать, как напитывать. То есть он использовал этот глагол в значении, что это может делать и мужчина тоже. Ну и, конечно, мы все уже такие взрослые люди, у нас огромный багаж там собственных травм, и очень сложно вот в этом взрослом возрасте научиться быть другим человеком. Поэтому самое важное, что мы можем сделать здесь и сейчас, это научить своих детей не бояться своих эмоций и тому, что проявлять эмоции, быть собой, да, это безопасно. Ну и давайте еще раз подытожим, как отбросить свою маску мужественности. Из книги следует, что необходимо ответить на три вопроса. Первый. Что для меня значит быть мужчиной? Какой мой самый большой страх? И кем я притворяюсь? Необходимо желание открыть себя настоящего, да, стать собой, отбросить те качества, которые были приобретены как защитный механизм. И, конечно же, поменять фокус своего внимания со своих эгоистичных желаний на то, чтобы помогать другим людям рядом с тобой расцветать. Это о том, что настоящий герой помогает другим людям тоже становиться героями. И в этом плане у каждого мужчины будет свое видение, свое понимание, свой собственный путь. Ну вот и все, друзья, по этой теме. Маски мужественности. Расскажите, понравилась ли вам эта книга, были ли у вас какие-то инсайты. Возможно, прослушивая эту информацию, вы захотели что-то применить в своей жизни. И я буду очень рада почитать об этом в комментариях, в обсуждении этого подкаста. С вами, как всегда, была Катрин и подкаст «Ритмы жизни». Пока-пока.